«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии, как всегда, по понедельникам в прямом эфире в это время заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Всем добрый вечер.
Да, но несложно догадаться, какие темы сегодня выберете вы для обсуждения с нашей радиоаудиторией.
Ну, тема, собственно говоря, одна в разных, правда, ракурсах. Естественно, главные темы дня сегодняшнего, вчерашнего и ночи между этими днями – это выборы в Государственную Думу Российской Федерации, их итоги. Расклады, что нам ждать, почему так получилось. Но я бы хотел, об этом мы сегодня уже очень много говорили в эфире радио «Комсомольская правда», наверное, еще и будем говорить. Я бы хотел вот взять такой ракурс. Реакция за рубежом на эти наши выборы, не только на их итоги, но и на сам факт их проведения. Вот. И сравнить по собственному опыту Собкора, «Комсомольской правды» в Европе, в Скандинавии, в частности, и в Соединенных Штатах, сравнить те обвинения, да, которые высказываются к нам из-за рубежа, там вот низкая явка, ничего никому не интересно, то все нарушение не проверить, с тем, как это происходит за рубежом, в том числе в ведущих демократиях Запада, к которым относятся, конечно, и США, сияющий град на холме, так называемый, ну и скандинавские страны, это просто обитель европейской демократии. А во второй половине нашей передачи мы приглашаем к нам в гости известного журналиста-путешественника Сергея Пономарева. Он уже побывал во многих странах бывшего Советского Союза, республика бывшего Советского Союза. Приходил к нам сюда. Кое-где его публикации по итогам этих выезжей вызвали гнев властей. На этот раз он побывал в Киргизии, и там у него очень интересные наблюдения. Могут нас там ждать интересные, в кавычках, события, потому что эти события могут впрямую затрагивать безопасность нашей страны. И вот мы его и расспросим во второй половине передачи.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Андрей Михайлович, ну, я предлагаю сейчас начать с выборов. Вы, собственно, и сами выбрали эту тему, и объясню, почему. Потому что сейчас, вот, когда говорят, и наши радиослушатели тоже об этом пишут, вот были вбросы, вот были нарушения, у меня возникает вопрос. Простите, а на этих выборах не было наблюдателей?
Были,
разве?
Конечно. Были более 100 наблюдателей отовсюду. Не было в Крыму, правда, о чем я сейчас отдельно поговорю, зарубежных наблюдателей. Кто-то не поехал туда сам, кто-то хотел поехать, но настоятельно не рекомендовали в его собственных странах туда ехать. Были наблюдатели. Мы, те, кто смотрел, например, различные ток-шоу, которые шли вчера вечером и ночью, они присутствовали там на этих собеседованиях и разговорах, посиделках, как хотите, и говорили, что, в общем-то, ничего такого криминального не увидели. Наоборот, все было очень прозрачно. Очень многие отмечали необычайную роботизированность, технологичность этих выборов. Говорят, у нас в Европе такого нет. Uh-huh. Вот говорил, например, испанец, говорил француз. Вот эти КАПы пресловутые, да, машины, которые очень быстро... Да, простите, КУАП. Это я из детства радиопередачи вспомнил. Да. Которые очень быстро обрабатывают бюллетень и посылают его напрямую в окружной избирательной комиссии, в Центр избирком, и там практически очень сложно что-то подкрутить, как считают uh-huh. некоторые. Вот. Это те, кто был здесь. Например, ОБСЕ сказала, что рост прозрачности на выборах России, вот я прям даже зачитаю, глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Петерсон заявил, что прошедшая кампания по выборам в Госдуму характеризовалась возросшим уровнем прозрачности. Но, правда, сказал, что возможности для улучшения остаются. Но это, конечно, хотя, говорят, лучший враг хорошего. Вот. Но, тем не менее, было зафиксировано, что придраться-то особенно не к чему.
О, ну, позвольте, нет, все-таки нет. Вот тот самый отчет организации, который опубликован на ее сайте, вы знаете, вот каждый информационный источник, они, видимо, из этого отчета выдергивают то, что играет на их мельницу. Да. А вот я вам процитирую один из известных оппозиционных телеканалов, у которых тоже есть сайт. На них из этого отчета выдернуто буквально следующее. Организация отметила, что зарегистрировать партию было легче, чем в 2011 году, но из-за этого в выборах приняли участие больше партий однако региональные власти не уделяли участникам одинакового внимания и злоупотребляли административным ресурсом. Избирательные комиссии нижних уровней не были беспристрастны и независимы. В своем заявлении организация называет избирательную кампанию неброской и отмечает, что наиболее заметной была партия «Единая Россия», поскольку патриотизм был важной темой в избирательном дискурсе.
Ну, действительно, патриотизм был важной темой.
Да, это очень плохо.
Кстати говоря, это во многом благодаря той политике давления на Россию, которую избрал Запад во главе с Соединенными Штатами и заставил наше общество, собственно говоря, сплотиться и ответить на эти вызовы, несправедливые совершенно, абсолютно, и получить то, что вы, видимо, хотели получить. Ну а что касается неравномерного допуска, простите вас, мы все могли наблюдать здесь дебаты по телеканалам, где каждый мог сказать все, что угодно. Там и Путина, значит, несли, что называется, прям наши лихие, да, совсем уж либерал-оппозиционеры. И правительство ругали во главе с Медведем, конкретно лично коммуни, попадя от коммунистов до Яблока и так далее.
Мы уж не говорим про рекламные ролики некоторых партий, которые мы просто наизусть выучили.
Правильно,
уже.
Да, но дебаты были. Кстати говоря, они показали, что многим-то сказать-то нечего на самом деле. Другие были скучны до безобразия. То есть люди, которые хотели посмотреть и сделать вывод, действительно такую возможность получили. На всех федеральных каналах были дебаты, и каждый имел по хронометру, да, по часам совершенно определенное равное время. Вот. Но что я хочу сказать про Крым? Конечно, Крым не признали абсолютно. Главное, кто? Ну, ладно, там Соединенные Штаты.
Франция.
Франция, Германия, значит, шведы, прибалты, Румыния. Великая, значит, демократия. Тоже не признала выборы в Крыму. Ждем Болгарию и Албанию. Видимо, тоже не будут признавать. Ну, вы знаете, честно говоря, это наше внутреннее дело. Да, крымчане пришли не так активно, как это можно было ожидать, ориентируясь на итоги референдума 2014 года. Но, тем не менее, явка была под 50%, 49, считаю, там с копеечками. Поддержку получила «Единая Россия», потому что именно в этой партии жители полуострова, ставшие россиянами, видят залог стабильности и уверенность в том, что не вернется жовто-блакитная власть туда со всеми ее делами.
Андрей Михайлович, простите, вот в нашем дневном эфире мы как раз звонили корреспонденту в Крыму, и выяснилось, что на избирательные участки, может быть, для некоторых это покажется довольно удивительным, весьма активно приходили крымские татары.
Да, приходили. Одним из первых, кстати, проголосовал муфтий крымских татар, и тут никаких эксцессов абсолютно не было. Но что зато мы видим на Украине, на соседей? Ну, наверняка уже все знают о тех безобразных фактах, которые были вчера в Киеве, в Одессе, когда людей не пускали, российских граждан с российскими паспортами, которые хотели пройти в посольство наше в Киеве, в консульство генеральное в Одессе, избивали, москали, иди сюда, били ногами лежачих. Ну, это было просто безобразие. 367, по-моему, человек всего из примерно там 100 тысяч человек с российскими паспортами, находящихся на Украине, осмелились или просто смогли проголосовать. Но что мне поразило? Госдеп США отказался комментировать ситуацию с голосованием в посольстве России в Киеве. Представитель Госдепа заявил, что ведомство не готово предоставить комментарии относительно вот того, что происходит. Возможно, мы сделаем это, когда голосование завершится. Вот уже прошли сутки, но в Америке, правда, они еще идут. Может, что-то еще и будет. Я пока не видел никаких заявлений, обличающих совершенно безобразную, отвратительную, не имеющую аналогов с точки зрения современного международного права политику Киева, не давшего возможность россиянам проголосовать на территории посольств, посольства и консульств, имеющих иммунитет.
Ну вот Сергей Нарышкин уже сегодня говорил о том, что была возможность проголосовать в 123 государствах у россиян. Насколько я понимаю, из этих 123 государств только одна Украина отличилась вот,
да,
таким поведением.
Да, везде проблем не было. Ни в Соединенных Штатах, наши штаб-куры сообщали, Испания и другие европейские страны. Там все было поставлено очень хорошо. Власти взяли под охрану, а голосование прошло нормально. Украина, да, вот такая стала, как она была.
Мы хотим задать вопрос нашим радиослушателям. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. И вопрос следующий. Какое дело Западу до наших выборов? Почему так реагируют на выборы, которые прошли в Крыму? Почему такая нервная реакция на итоги выборов? Им-то какое дело? Можете это объяснить? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
«Понедельник» с Андреем Барановым. «Понедельник» с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
И, безусловно, тема номер один – это выборы, которые прошли в Госдуму. В 7 регионах выбирали губернаторов. Также были выборы и в ЗАГС-собрание в некоторых регионах. Ну, а Андрей Михайлович предложил нам коснуться темы реакции зарубежья на наши российские выборы. Вопрос, который мы адресуем нашим радиослушателям, то есть каждому из вас. Вот как вы считаете, какое дело Западу до наших выборов? Почему такая нервная реакция? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И можете присылать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а пока наша аудитория достаточно нервно реагирует на возможные вбросы, карусели, на то, что использовался админресурс, что, мол, типа заставляли голосовать сотрудников предприятий, детских садиков, ну, в общем, бюджетных учреждений. Вот как вообще эта система за рубежом? Она работает? Мы помним ПСАКИ, которая пыталась карусели понять, что вообще означает. Это значит, что у них такого нет?
Нет, ну, подтасовок полным-полно, особенно этим отличалась Италия одно время. Я хочу сказать, вот явка, допустим, да, говорят, ну, что это за явка, меньше 50%. Это говорит о том, что люди разуверились вообще в необходимости выборов, что в том, что они что-то могут решать. Вот на Западе, там, где действительно люди приходят и голосуют умом, после долгих рассуждений, выбирая своих кандидатов, такого нет, они идут и голосуют. Вот я, будучи еще молодым человеком, поехал с обкором, значит, в Скандинавию от «Комсомольской правды». Это был рубеж 80-х, 90-х годов прошлого века. Я наблюдал выборы в Дании, в Швеции, в Норвегии, всякие муниципальные, парламентские. Ну, это парламентские республики, поэтому там парламентские выборы. Боже мой, меня первое, что поразило, явка 38%. 35%. Кстати, на муниципальных выборах побольше, потому что там что-то реально каждая коммуна, каждое, так сказать, местечко, каждый городок пытались выбить для себя конкретно. А вот выборы в парламент по политпартиям вовсе нет. И в это же самое время проходили выборы на Советском Союзе наших депутатов, которые тогда еще не ассоциировались с бездельниками, получающими огромные золотые парашюты, там деньги и штампующими никому не нужные непонятные законы. И тут у нас, значит, 89, там, 90, 75%. И читаю датскую газету, ведущий говорит, да, мы должны лишь позавидовать и устыдиться того, что вот как на самом деле должно быть, вот когда люди голосуют и умом, и сердцем, и смотрят, и так далее. На данный момент это было в новинку, конечно, и многие шли и голосовать из принципа, из протеста, перестройка, гласность. Ну, все мы помним, как это все было и чем это, кстати говоря, завершилось. Но там-то давным-давно есть активное ядро избирателей, которые ходят голосовать. Видимо, к этому же идем и мы. Что происходит с подсчетом голосов, с разной ерундой? Для меня это откровением стали, конечно, выборы 2000 года в Соединенных Штатах, когда Буш и Альберт Гор от демократов, значит, шли в президенты. Бог мой, во-первых, нет никакого центра избиркома. Все определяют телекомпании по своим экзит-полам, кто как определит. Но самое главное, что, значит, тот, кто признал свое поражение, должен публично позвонить сопернику и сказать, да, я признаю свое поражение. Все, нормально. Гор этого не сделал. И тут началось. Значит, там, оказывается, бюллетени не посчитали тысячами. Здесь какие-то машины, которые должны были прокалывать, в таких, как спортлото, помните, у нас кто-то был, значит, не докалывали. И считать ли это пробитой дыркой или не пробитой дыркой, их называли беременными. Pregnant, значит. Ручной пересчет. Потом выяснилось, что кто-то абсолютно не голосовал не за тех, потому что были перепутаны бюллетени в ряде округов Соединенных Штатов, в ключевых штатах. Творился такой бардак, и все поняли, что никакой систематики, никакого образца Соединенные Штаты представить не могут. До середины декабря продолжалось больше месяца этого канария, пока дошло до Верховного суда, где 4 судьи были республиканцы, а 3 демократы. И республиканцы присудили победу Бушу. Вот и все. Вот и вся демократия.
Ну, позвольте, на наш вопрос отвечает наша аудитория. Я сейчас зачитаю некоторые сообщения, а у нас уже на связи наш эксперт. Сейчас мы обратимся и к нему тоже. Итак, вопрос, как какое дело Западу до наших выборов? Пишут, кстати, из Америки. Дело в том, что Запад вкладывает деньги на оппозицию, никак не могут они выиграть, а денежки теряют, вот и нервничают, пишет наш радиослушатель. Большой вам привет. Следующее. Лузерам-кровососам до зубовного скрежета не нравится картина, поднимающаяся с колена Россиюшки. Слава России. Мир, пишет следующий радиослушатель, это система сообщающихся сосудов. Запад не заинтересован в сильной России. Вот они пытаются все контролировать, навязывать свое мнение. И вот еще один комментарий. Ответ такой же, как и вопрос. А почему все газеты обсуждают Клинтон и Трампа? Ну вот, пожалуйста, по этой же логике, видимо, Америке интересно, что происходит в России с нашими выборами. Но ведь в Америке выборы президентские, а у нас-то, извините меня, отнюдь нет. Сейчас на связи с нашей студией политолог, профессор высшей школы экономики Олег Матвеевичев. Олег Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Анатольевич, вот такая реакция достаточно нервная. Мы не признаем легитимность выборов в Крыму, говорит Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, уж про Украину-то я молчу. Некоторые европейские страны. Не могут ли они после этого сказать, а мы вообще тогда легитимность этих выборов выносим за скобки? Не было у вас парламентских выборов, мы их не признаем.
Ну, в конце концов, могут и до этого договориться. Понятно, что, например, у Клинтон вся кампания строится на противостоянии России и Путину. И она, я еще неделю назад сказал, что ровно 20-21 числа Клинтон заявит о, значит, огромных нарушениях на российских выборах и тоталитарном режиме и прочее, прочее. Вот, пожалуйста, нелегитимности за Крыма, могут и дальше говорить. Но вы знаете, на самом деле нам на это, в общем-то, наплевать. Вы знаете, что, например, они не признавали президентские выборы в Беларуси и, соответственно, президентом легитимным не признавали Лукашенко. И акты даже готовили против Беларуси и так далее, восстановление демократии. Потом потихонечку утерлись и поняли, что, в общем-то, как бы никому это не интересует, и даже это белорусский народ прежде всего. Поэтому пошумят, а дальше течение жизни принесет им новые новости, и они будут обсуждать новые новости.
Как вы думаете, будут они сотрудничать с новым составом нашего парламента? Возможно ли возвращение в ПАСЕ Госдумы нашей?
Вы знаете, сейчас вопрос по поводу ПАСЕ стоит так, вернемся ли мы туда, а не позовут ли нас они. Потому что мы прекратили финансирование этой организации, заморозили ее, потому что это просто русофобская площадка для побивания нас камнями, и за свои деньги нам это не хочется совершенно делать. Если ПАСЕ готова на конструктивный диалог, если оно изменит свой регламент работы, ну и стиль сам по себе, да, сделает его уважительным, да, а не то, что директор школы вызывает на ковер променившегося мальчика, значит, вот тогда в этом режиме можно будет нам вернуться в ПАСЕ. И, конечно, они будут сотрудничать и с нашими парламентариями, и соответствующим образом встречать. Никуда они от этого не денутся.
Да,
те люди, которые находятся в санкционных списках вот по Крыму, да, они сейчас, собственно, не выезжают и не сильно тоже из-за этого волнуются.
Ну, собственно, Валентин Матвиенко только что была в Страсбурге, потому что эти санкции не распространяются на международные мероприятия, если они проходят в странах Евросоюза. А по Крыму мы же видели, что и французские депутаты побывали в Крыму, и были приняты соответствующие заявления французского законодательного собрания и ряда областей Италии. Вот говорят сейчас и некоторые немецкие даже депутаты из партии, которая считается, ну, такой немножко экстремистской альтернативой для Германии, хотя она показывает неплохие результаты в Померании, родной земле. Меркель выиграла выборы в Германии, в Берлине сейчас вот тоже показала неплохой результат впервые для себя, тоже собираются в Крым поехать. Я думаю, что вода камень точит, и рано или поздно реалии заставят их, собственно, подчиняться тому, что есть на самом деле.
Олег Анатольевич, да, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот то, что касается ситуации в Киеве. Мы сейчас не видим никакой реакции на то, что происходило. Представить себе подобное в любой другой стране, это сразу вызвать очень бурную реакцию. Причем любых правозащитных организаций, я уж не говорю про то же самое ОБСЕ. Скажите, пожалуйста, а почему вот сейчас этой реакции А нет, и Б, каким образом Россия должна реагировать на это? Ведь избивали-то россиян.
Ну, вот это как раз типичный пример двойных стандартов. Когда что-то там происходит подобное, не то что у нас подобного ничего даже не близко не приходило, но были какие-то провокации в отношениях Москвы, там какие-то пикеты стояли у американского посольства, безусловно, сразу же обзывается огромным эхом в их СМИ. Ну и здесь, да, они действительно сразу становятся слепыми. Ну, так же, как в случае Донбасса, когда, значит, какая-то эта пулеметная очередь идет со стороны Донецка, Луганска, это огромный шум. Когда идут обстрелы с гибелью детей жилых кварталов, этого упорно не замечают. Даже когда уже по самим АБСшникам попадают, они все равно не замечают упорно, что происходит. Это как раз когда международные правила перестают быть правилами. Ведь правилом является только то, что одинаково для всех участников. Да? А если есть как бы нормы, которые выгодны только кому-то одному, одной стороне, и применяются только в отношении одной стороны, то это уже перестает быть правилами, международными нормами.
Олег Анатольевич, у нас буквально 20 секунд. Говорит. Нам нужно как-то реагировать на это.
Или терпеть унижение.
Вы знаете, всевозможные дипломатические вещи высказаны, ноты протеста и так далее. А так, чтобы как бы поддаваться на провокации и делать какие-то ответные меры или еще что-то, не имеет смысла. Сейчас там, грубо говоря, умалишенные просто люди. Мы просто ждем, когда начнется выздоровление, и им самим там что-то делать.
Спасибо большое.
Спасибо. На связи с нашей студией был политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев. Ну и буквально через 4 минуты мы продолжим программу «Понедельник» с Андреем Барановым. И нас ждет путешествие в Киргизию.
«Понедельник» с Андреем Барановым. «Понедельник» с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина, и сейчас к нам присоединяется еще и журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев. Сергей Александрович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Позвольте вам сразу вопрос задать, вы-то проголосовать успели? У нас сегодня сквозная тема, это, конечно, выборы, которые прошли.
Я впервые за 12 лет осознанно, ни секунды не колеблясь, пошел на свой избирательный участок и проголосовал.
Как обычно, небось, бюллетень перечеркнул крест-накрест?
Нет, я проголосовал за вполне конкретную партию и за вполне конкретного кандидата.
Ну что ж, ладно. Он среди победителей?
Да, мой кандидат выиграл, и моя партия тоже заняла первое место.
Все ясно, могу больше не короче сказать.
Сергей Александрович, а у меня еще один, вопрос. Вы много ездили в командировки, вы наблюдали за выборами, может быть, в каких-нибудь других странах? Потому что Андрей Михайлович рассказывал, что те же самые нарушения на выборах или низкая явка, это для, например, европейских стран отнюдь не что-то из ряда вон выходящее.
Что касается пространства бывшего Советского Союза, то я могу сказать, что ситуация с выборами в России просто идеально чистая. Потому что то, что происходит в независимых государствах, как членов СНГ, так и, так сказать, других стран, это просто что-то с чем-то называется. Прибалтика, например, где, собственно говоря, выборы, которые строятся вроде бы по европейским стандартам, но... вы знаете, например, пример Латвии, где 40% населения просто лишено избирательных прав, как не граждане. Хотя, и так далее. Да. И так можно, в принципе, сказать о любой стране. Про Украину я вообще молчу, про Молдову, пожалуй, тоже промолчу. А что касается государств Центральной Азии, то там, конечно, выборы абсолютно честные, абсолютно чистые. Но при этом выбор там просто отсутствует.
В следующем году Киргизия будет президента выбирать. Это так, к слову.
Что вернулся как раз из Киргизии.
Да, я надеюсь, что скоро мы в «Комсомольской правде» почитаем твои репортажи интересные с отчетом о твоем выезде. Какое впечатление, если брать макроуровень, что там все плохо совсем? Или улучшается, или еще ухудшается? С точки зрения внешних, факторов, на Россию все еще оглядывается или уже смотрит на Китай, или там, я не знаю, с ужасом на Афганистан и на талибов с ИГИЛом, или надеются на американцев и жалеют, что в Манасе базу их прекратили. Что говорят на улице, что говорят политики?
Ситуация очень неоднозначная. На самом деле Киргизия одна из самых, дружественно настроенных по отношению к России стран на территории бывшего Советского Союза. Ну, вы, наверное, знаете, что Киргизия одно из государств, куда для того, чтобы российскому гражданину попасть, не нужно даже иностранного паспорта заграничного. Достаточно внутри, так сказать, внутреннего российского.
Ну, куда же штампик-то ставить?
А штампик не ставят с российским паспортом. То есть тебе там очень рады. Народ относится к тебе очень равнодушно. Равнодушно это в других государствах. Радушно. Более того, официальным языком Киргизии является русский. Угу. То есть
вторым государством.
Нет, государственный у них киргизский, но официальный язык русский. Угу. При этом русским владеют практически все, особенно в крупных городах. Конечно, в сельской местности с этим сложнее, но тем не менее большое количество русских школ, русских детских садов и так далее, и так далее. То есть себя я, например, в Киргизии чувствую как дома, в отличие от других государств Центральной Азии. Но при этом, конечно же, у Киргизии очень много проблем, и ситуация там, честно говоря, тревожная. Особенно в связи с предстоящими как раз в будущем году президентскими выборами.
А в чем тревога-то?
Дело в том, что в государстве пока не существует какой-то устойчивой политической системы. То есть для себя я называю, и в общем-то в своем материале я называю эту страну страной трех революций. На самом деле революций там было гораздо больше за 25 лет. Ну вот таких вот трех революций. Благодаря тому, что состоялась революция 2010 года, когда, как вы знаете, был свергнут, как говорят, коррупционный клан Бакиева, который нашел политическое убежище в Беларуси и сейчас там живет, так сказать, в политической эмиграции, был период переходный, примерно годовой, когда была принята новая конституция. В этой конституции срок президентский ограничен 6 годами.
То есть один срок
для президента. Это значит, что в 2017 году нынешний президент Алмазбек Атамбаев не может быть избран на второй срок. Ситуация абсолютно какая-то неустойчивая, потому что те политические партии, которые там существуют, это по большому счету квазипартии, за которыми нет каких-то определенных, так сказать, социальных слоев, у них нет социальной базы. Это партии неких кланов.
Я думаю, у Атамбаева есть какой-то свой клан, он, наверное, присмотрел кого-то, кто мог продолжить его дело, скажем
так. Во всяком случае сейчас ситуация неопределенности. Неопределенности добавляет и сам Атамбаев, который там шутит, например, что я уеду на дачу, буду там, так сказать, овощи выращивать.
Восточная хитрость. Вот сейчас посмотрит, кто купится на это дело, и потом и огрызнется.
Поэтому очень много ожиданий от предстоящей осени, когда ожидается, что либо в Конституцию внесут какие-то очередные изменения, может быть, будет усилена роль премьер-министра, потому что сейчас очень странная политическая система. Это и не президентская республика в чистом виде, это и не парламентская республика. Что-то такое смешанное. В результате борьбы за демократию создали какой-то очень неустойчивый механизм, который не позволяет...
Сереж, ну не получится, потому что опять закончится мордобитием, бросанием камней, и кто-то, сказать, вот во дворец ворвется, тот и будет следующие 6 лет.
Я слышал вот такое, очень такое тревожное мнение многих, что сейчас вряд ли оппозиция соберет хотя бы 10 тысяч своих сторонников, которые могли бы, так сказать, совершить революцию. Но при этом исламисты могут спокойно вывести на улицы Бишкека до 50 и даже более тысяч человек.
Слушай, ну Киргизия никогда не отличалась особым таким близостью к исламу. Как-то там она была более светским, вот, с моей точки зрения, из моих воспоминаний советского, постсоветского периода. Что, из Афганистана этот ветер дует? Откуда?
Я бы сказал, не из Афганистана, а скорее из Пакистана и особенно из Саудовской Аравии. Дело в том, что очень много религиозного воспитания идет как раз от саудовских проповедников. Многие Исламские священнослужители получают образование, значит, в Саудовской Аравии, либо в Пакистане опосредованно. Очень много строится мечети на деньги, которые поступают именно из Саудовской Аравии. Как вы знаете, Саудовская Аравия является одним из спонсоров международного терроризма, и об этом можно говорить прямо, как и другие, так сказать, государства Персидского залива. Кроме того, уже очень много, примерно три десятка лицеев, которые содержатся на деньги небезызвестного Фетхуллаха Гюлена в Киргизстане. То есть, если в Узбекистане их закрыли все пару лет назад, то значит, в Киргизии им предоставляются лучшие места, несколько исламских университетов той же самой системы. Ну, в общем, ситуация достаточно тревожная.
Да, напомню, что Гюлен тот самый философ, религиозный проповедник, живущий сейчас в Соединенных Штатах, которого Турция обвиняет в организации недавней попытки государственного переворота и требует выдачи для того, чтобы предать суду. Вот действительно по всему миру он распустил свои, ну, щупальца, будем прямо говорить. Скажи, пожалуйста, но этому, наверное, противостоит Китай, который там сильно экономически влез туда. И что люди будут выбирать? Вот слова жаркие проповедников или реальные деньги, реальные рабочие места, инфраструктуру, которую китайцы строят, они этим занимаются там?
Влияние Китая в основном экономическое. То есть Китай очень активно строит дороги, причем прекрасные дороги. Отличная дорога построена от столицы Бишкека до Иссык-Куля и дальше до Нарына. В принципе, она тянется в сторону китайско-киргизской границы. Осталось достроить, ну, километров 120-130. Дорога действительно отличная, с отбойниками, с прекрасным покрытием и так далее, и так далее. Но вот что касается политического влияния, то пока влияние Китая, я бы не сказал, что очень сильное. Ситуация, я повторю, крайне пока такая неопределенная, нестабильная. Куда повернет Киргизия дальше? Ну, это, видимо, будет видно в ближайшие там месяцы, может быть, полгода, год.
Нам что-то надо делать сейчас, вот ты там побывал, может быть, предпринять какие-то конкретные действия, какие-то политические демарши, может быть, что-то с мигрантами еще больше, так сказать, льгот каких-то ввести.
Кстати, вот эта тема мигрантов, насколько она сейчас активно муссируется, и насколько эта тема болезненна, например, для той же Киргизии, потому что, если мы вспомним ваши командировки в другие страны, где достаточно сейчас остро стоит проблема в Киргизии. Обострение отношений с Россией вызовет волнение вот этой части? Или она незначительна?
Я как раз хотел сказать, что киргизские мигранты являются очень важным фактором, который позволяет сдерживать развитие вот этих самого радикального исламского фундаментализма в стране и так далее. Потому что практически в каждой киргизской семье один человек работает за рубежом. Подавляющее большинство как раз работает в России. Немножко в Казахстане и немножко еще в Турции. Но подавляющее большинство именно в России. Причем эти люди работают на достаточно высокооплачиваемых должностях. Очень много в туристическом бизнесе, в гостиничном бизнесе здесь в России работают киргизов. Потому что эти люди владеют русским языком, владеют, как правило, даже тремя языками. Ну, киргизским родным, русским, который для них тоже фактически родной, и какой-то иностранный. Английский, французский там, или немецкий.
Ну, они еще и в туркомпаниях за рубежом работают, в наших российских турпредставительствах. Я видела как раз представителей Киргизии, которые и, соответственно, работают гидами, и встречающими, и так далее. То есть это можно предположить, что есть определенные направления туристического бизнеса, которые осваивают молодые люди для того, чтобы потом именно вот таким образом зарабатывать деньги для всей семьи. Здесь я поставлю знак вопроса, потому что интересно, чем занимаются те, кто остаются в Киргизии. Это только сельское хозяйство или не только? И интересы России в этой стране, о них тоже забывать не нужно. Об этом мы поговорим через 2 минуты.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Является ли Киргизия надежным партнером России? Вот именно эту тему мы сейчас и поднимаем в рамках программы «Понедельник» с Андреем Барановым. В студии заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов. И он пригласил для вот обсуждения этой темы журналиста «Комсомольской правды» Сергея Пономарева. Сергей Александрович, ну что, давайте продолжать, наверное, вот по поводу как раз того, каким образом в Киргизии сейчас справляются с проблемой внутреннего трудоустройства. И значит ли это, что каждый из тех, кто уехал на заработки, кормит оставшихся в Киргизии, или это не так?
На самом деле это так, хотя официальный уровень безработицы составляет примерно 7,5% трудоспособного населения, но это такие лукавые цифры, они не учитывают те сотни тысяч киргизов, которые работают за границей. Для Киргизии это, в общем, критическая достаточно проблема, потому что сотни миллионов долларов поступают через, так сказать, официально через переводы Центробанка Киргизии в бюджет страны и являются существенной, так сказать, поддержкой этого, так сказать, бюджета. Причем надо сказать, что по сравнению с 2015 годом за 9 месяцев этого года поступления увеличились примерно на 100 миллионов долларов. Ну так. Благодаря чему? Сам Центробанк в своей аналитической записке, опубликованной не так давно, Центробанк Киргизии, связывает это с тем, что страна вступила в Евразийский экономический союз, стала членом таможенного союза, благодаря чему киргизские гастарбайтеры получили более широкие возможности для трудоустройства в России, причем на более высокооплачиваемую работу. То есть Киргизия имеет вполне конкретные благоприятные результаты членства в этих организациях.
Ну, за них-то радостно. Ну, а нам-то что? Вот, может быть, нам какие-то преференции там тоже дадут, льготы? Или наш бизнес вообще не шевелится там что-либо делать? Почему там китайцы строят дороги? Наверное, не бесплатно, а не мы.
Нам бы свои построить, Андрей Михайлович.
Почему в Абхазии построили великолепную дорогу, и железную дорогу восстановили полностью, и прекрасную дорогу сделали от границы до Сухума, автомобильную. Вообще наш там бизнес как-то присутствует, посольство чем занято, оно как-то аккумулирует всю информацию.
А вот это вот, опять же, ключевая проблема экономического взаимодействия между Россией и странами постсоветского, так сказать, пространства. Как вы знаете, ну, если вы не знаете, в Киргизии очень большие возможности для гидроэнергетики, например. Я был в городе Нарыня. Это один из 7 областных центров в самой центральной, так сказать, горной части Киргизии.
Нарынская ГЭС, я еще с советских времен помню.
Нарынская ГЭС. Но собирались построить на Нарыне каскад верхненарынских ГЭС. Значит, 4 гидроэлектростанции, плюс еще одну большую гидроэлектростанцию. Было подписано межправительственное соглашение в 2012 году. Я посмотрел на условия этого соглашения. Соглашение, конечно, довольно странное. То есть по нынешним ценам Россия должна была вложить порядка 5 миллиардов долларов в это строительство, эти 5 гидроэлектростанций. При этом 50% прямые вложения и 50% обеспечить с помощью кредитов за счет гарантий, так сказать, российской стороны. В ответ киргизская сторона должна была обеспечить, значит, подготовку площадок. Ну, что такое подготовка площадок? Ну, условно говоря, освободить долины горные от пары юрт чабанов. В итоге, после строительства этих станций, Киргизия должна была получить половину стоимости этих самых гидроэлектростанций. То есть фактически Россия должна была сделать подарок.
Да, зачем? Вот, что вы преследовали, наверное?
2,5 миллиарда долларов.
Или там был откат, как водится?
Сложно говорить. Тем более, что тогдашний руководитель Русгидро Евгений Дотко, как известно, сейчас находится в местах не столь отдаленных, идет следствие в отношении него. Но я не думаю, что дело в каких-то, так сказать, откатах. Дело в политике. Дело в политике, то есть таким образом Россия собиралась поддержать экономику братского дружественного государства, При этом даже за счет, например, интересов соседнего Узбекистана, который крайне нервно относится ко всем гидропроектам.
Да, понятно. Слушай, неужели нас пример с Украиной ничему не научил? Будут брать, будут хапать, могут даже спасибо иногда
научил,
сказать.
Научил.
Но никогда не ответят адекватно и скажут: ребята, вот вы нам помогли, и мы будем с вами, вот, что бы ни случилось, встанем грудью, значит, против германца, условно говоря, или что-то такое. Ничего подобного. Только дай, дай и дай.
Примерно учил. Потому что в конце прошлого года Россия от этого проекта отказалась. Сказала, что на прежних условиях она, так сказать, не может работать, деньги выделять не будет. И в январе этого года парламент и президент подписал этот закон о денонсации этого межправительственного соглашения. Так что сейчас пытаются
они
найти...
Они там обиделись, палка, на другой конец палки?
Ну, обиделись, конечно, потому что расчеты были очень большие, значит, на эти проекты, ну, действительно, очень солидные проекты. Обиделись, но как бы виду не подают. Говорят о том, что сейчас ищут деньги из других источников. Но я почему-то подозреваю, что искать они будут долго и вряд ли на таких условиях где-то еще деньги найдут.
Ну вот нам пришло сообщение от одного из наших радиослушателей из Екатеринбурга. Его зовут Чингалбек. Он пишет следующее. Я как раз гражданин Кыргызстана. Работаю в России уже 16 лет. Ни разу не нарушил законодательство Российской Федерации. Работаю швеей. Ну вот, видите, вот такой короткий комментарий. То есть человек 16 лет как раз занимается тем, что...
Это женское имя?
Нет, судя по аватарке,
Чингалбек,
это мужское имя.
Бек — это мужское.
Ну, швеей, да. А швеей, ну...
Ну, швеей.
Ну, швеей, да. Ну,
на швейном производстве.
На швейном
производстве. На швейном производстве. Кстати, очень распространенное. В одно время Киргизия была такой... Да, она, собственно говоря, и сейчас остается такой швейной державой, где шили многие марки даже, так сказать... зарубежных известных брендов и так далее, и так далее. Вот, то есть самое распространенное объявление...
Ну, что ж, Китай это рядом, понятно.
Да, самое распространенное объявление в Киргизии — это требуется швея. Угу. То есть это вот такая очень популярная профессия.
Да, но, судя по всему, видите, находят работу здесь, в России, причем живут и работают не один год, а как наш радиослушатель, 16 лет, довольно солидный срок, гражданство российское, на него он претендовать, по-моему, не собирается. Вот очень сетует, что не может выбирать на выборах в Госдуму представителей от ЛДПР. Так что вот видите, такой определенный еще и вопрос.
Интересно. Да-да-да. А вот то, что они разделены годами со своими семьями, это тоже, наверное, как-то... Наверное, скажется рано или поздно и в демографическом плане, и в социальном плане. Нет? Или, так сказать, там взаимный консенсус какой-то найден?
Но дело в том, что благодаря вот этому членству в
таможенном, значит, союзе, в таможенном Евразийском союзе, экономическом,
да,
союзе,
не нужны визы для перемещения. Достаточно хорошо отлаженные как авиационные, так и железнодорожные сообщения между, естественно. Но это большая проблема не только Киргизии, это вообще всех стран.
Подожди, поезда-то ходят через что? Туда?
Через Казахстан.
Через Казахстан напрямую, да.
Да. Это вообще большая проблема всех центрально-азиатских, так сказать, стран, откуда у нас много гастарбайтеров, в том числе и демографические проблемы, и разрушение семей, и вторые семьи в России, ну и так далее, и так далее. Это вообще такая социальная очень большая проблема, которая возникает из-за...
Она очень быстро может перейти в политическую проблему. И действительно ударить совершенно с неожиданной стороны, когда это станет политическим фактором и будет брошено в укор.
А какую опасность вы видите, Андрей Николаевич?
Пророссийским властям. Ну как, вот мы разъединены семьями, вот, значит, я потерял семью, я, значит, мои родители состарились и умерли, а я даже с ними не прожил последний годы, ничем толком нас не помог, кроме того, что присылал переводы. Кто в этом виноват? Те, кто пророссийские власти, поддерживающие Москву. Очень быстро при наличии хороших проповедников, скажем так, и поводырей политических, это может быть использовано как политический фактор в борьбе, в майдановом, так сказать, варианте такой борьбы.
А я хотела бы обратиться к Чингалбеку. Вот он продолжает нам писать сообщения. Каждый год он пишет: я езжу на отпуск, иногда семья приезжает ко мне. Вы чувствуете себя в чем-то ущемленным, живя, работая в России? Вот мне хотелось бы услышать, ну, если что, напишите ответ на этот вопрос. Ну, а пока вот, пожалуйста, Сергей Александрович, по поводу того, можно ли использовать это как некий
политический... Да, у нас уже полминуточки остается.
Проблема в том, что как раз наоборот сейчас те, кто работает в России, и их семьи пророссийские настроены, они очень благодарны за то, что у них есть возможность зарабатывать деньги, работая в России. То есть в этом смысле я пока опасности не вижу.
Ну что ж, спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев сегодня был в гостях у Андрея Баранова.
Спасибо, Сереж.
Да, в его программе «Понедельник» с Андреем Барановым. Спасибо. Да, будем ждать новых командировок и новых рассказов. Ну, пришло время прощаться.
Да, благодарю всех наших радиослушателей. Пожалуйста, до следующей недели. Обязательно поговорим на самые интересные темы.
«Понедельник» с Андреем Барановым.